Скажу вам, дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Крест Господень, слава всего христианского рода, слава же каждого из нас в наших крестах. Крестом Господним соделано спасение всего мира, спасение каждого из нас приемлется от креста Господня собственным каждого крестом. Чего ради и говорит Господь, кто хочет спасен быть, да возьмет крест свой и по мне грядет, святитель Феофан Затворник. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей Великого Поста Креста Поклонной. Преданный Богу человек не живет для себя, но для служения Богу и ближним, а потому и жизнь, и смерть свою отдает волю Божию. Он помышляет, что несправедливо укорять должнику своего кредитора, взаимодавца, за взыскание данного им на определенный срок. Для нас, грешных, всегда будут малые дни жизни нашей, если станем считать их. Поэтому будь каждый доволен тем пределом жизни, который назначен тебе Богом, и поспеши воспользоваться им для добрых дел. Отдавая себя во всем воле Божией, молись так: «Благий Иисусе, Ты лучше меня знаешь, что мне полезнее жить или умереть. Сотвори же со мною, как Тебе угодно». Только, Господи мой, желал бы я умолить Тебя, чтобы Ты по милосердию Своему избавил меня от внезапной смерти, ибо грехи мои страшат меня. Помяни меня, Господи, когда приедешь судить живых и умерших. Но и в этом прошении моем все предоставляю Твоему преблагому решению и не противлюсь святой Твоей воле. Непостижимы для нас суды Твои и неисследимы, а потому, что хочешь, то и твори со мною, Господи. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Тебя живем, умираем ли для Тебя умираем. Итак, живем ли или умираем мы всегда Твои, Господи. Будь же на нас воля Твоя святая. Митрополит Тобольский Иоанн. Незаметно, дорогие радиослушатели, приблизилась третья седмица к завершению и на следующей четвертой седмице в среду, это будет среда, среда постная, то есть ровно половина пути Святой Четыридесятницы. И начнем мы сегодняшнюю передачу опять с Великого Поста, дабы нам немножко более вникнуть в сущность, смысл этой благоприятного времени. Итак, подлинное соблюдение поста нуждает нас к усилию, говорит епископ Диоклетийский Каллист. Временами трудными, предполагающему некую степень самоотречения, которая идет далеко вразрез с нашими привычными желаниями. Все же это не значит, что Великий пост является главным образом периода мрака и умерщвления плоти. Наш христианский праздник десятин, как и приношение первых плодов урожая у иудеев, есть время радости. Таким образом, жертва — это в первую очередь не самолишение, а приношение. Главный акцент делается не на том, в чем мы себя отказываем, а на том, что мы приносим Богу и нашим ближним. И результатом нашего дара Богу, дара, который Бог принимает, является преобразование отношений между нами и Богом. Именно это и есть цель любого жертвоприношения — восстановление общения. Это значение Великого Поста как времени для восстановления отношений нужно всегда иметь в виду. Еще с большим усердием, чем в остальное время года, мы должны отделять время Богу для молитвы, нашим ближним, посещая больных, прикованных к дому и одиноких, разбираясь с накопившимися письмами и отвечая всем тем, на кого мы так долго не обращали внимания. Неужели мы не можем принести Богу хотя бы десятую часть наших утренних часов, скажем, 12 часов каждой недели Великого Поста? Но Великий Пост не просто праздник десятин, когда мы приносим наше время Богу, но это также новое погружение в водах крещения, когда мы вновь становимся верными Христу Крестителю. Это призыв вновь подтвердить не только словами, но и делами нашу укорененность в крещении как в основе всей христианской жизни. Это период самопознания, во время которого мы начинаем остро ощущать живое присутствие Христа и Святого Духа, живущие в наших сердцах. Епископ Диоклетийский Каллист. Заняты суетой и суетными удовольствиями, вы не имеете ни времени, ни охоты вникнуть в дух христианской веры, христианского богослужения и знать уставы церковные, цели праздников православной церкви, постов и, в частности, значение каждой недели Великого Поста или исторические воспоминания, соединенные с каждой неделей, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы знаете иногда наизусть, какую пьесу играли в театре, из скольких действий или явлений она состоит, какое содержание ее общее и в частностях, а сущности христианских таинств не знаете, между тем, как они достойно приемлющим их доставляют жизнь вечную и неизреченные блага вечной жизни». Вы не знаете сущности богослужения Святой Православной Церкви, Матери Своей, питающей, греющей, очищающей, освящающей и укрепляющей вас в материнских святых недрах Своих. Вы не знаете содержания и значения ни вечернего, ни утреннего, ни обеденного богослужения и всегдашних песнопений, чтений и обрядов церковных. оправдывает игру в театре и называет ее полезной и нравоучительной, или безвредной, или, по меньшей мере, меньшим злом в сравнении с пьянством и распутством, и с этой целью стараются заводить повсюду театральные зрелища. Удивительное дело, что христиане не нашли лучшего средства для препровождения драгоценного времени, как театр, и по происхождению своему, и по значению сохраняющий доселе характер языческий, идолопоклоннический характер суетности, пустоты, вообще показывающие в себе полнейшее отражение всех страстей и безобразий мира сего, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Для чего установлен Великий пост, обязательный для всех христиан? Для того, чтобы мы могли подготовиться к достойной встрече величайшего дня в истории человечества, дня спасения рода человеческого, преславного воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа после крестной его смерти. За 3 недели до начала Великого Поста Святая Церковь заботливо начинает готовить нас к этой встрече, напоминая нам евангельские притчи и призывая вникнуть в их значение. Затем в воскресные дни Четыридесятницы, напоминая события церковной истории, в частности, связанные с именами великих святых. Примеры покаяния преподобных побуждают и нас каяться в своих грехах. Своим ангелоподобным житием они светят во тьме греховного мира, как звезды небесные, указывая нам путь, которым мы должны идти. Они явили образ того, чем должен быть хотя бы в малой мере каждый христианин. На них сбылись удивительные слова Господа нашего Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». У тех, кто впервые читает эти слова, часто возникают сомнения. Как? Неужели кто-то может сотворить чудеса, подобные Христовым? Да, не сомневайтесь в этом, ибо были великие преподобные, творившие такие дела, как сотворил Сам Господь наш Иисус Христос. Многие преподобные воскрешали мертвых. Например, преподобные Макарий Великий, Ефимий Великий, Сергий Радонежский, воскресившие отрока, которого мертвым принес к нему Отец. Наши прародители до своего грехопадения в раю имели власть над всеми зверями. Эта власть была потеряна ими тогда, когда род человеческий развратился. Но нашлись великие люди, которые снова восстановили эту власть. Преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский кормили из своих рук медведей, и медведи слушались их, понимали их. Преподобному Герасиму и Кириаку во все дни жизни их служили львы. А преподобный Зосима, ставший потом мучеником, жил среди стаи диких зверей. Он с ними жил, беседовал, они его любили, понимали, и когда настал час мучения его, из пустыни прибежал огромный лев и положил конец истязаниям. А тем из нас, кто страдает от болезни, впадает в уныние, да будет примером преподобная Синклитикия, которая до самой глубокой старости вела строгий подвижнический образ жизни и претерпела страшную невыносимую болезнь, так что даже окружающие ощущали смрад, исходивший от ее гниющей плоти. Преподобный Даниил Столпник и в самую жестокую зиму, когда дули ледяные ветры и падал густой снег, не сошел с своего столпа и стоял 2 суток под вьюгой, прикрытый одним рубищем, и едва не замерз. Юродивый Прокопий Устюжский, который, когда его спрашивали, как он провел зимнюю ночь, в одном рубище босой отвечал: «Да едва не погиб я от холода, но ангел небесный с райским цветком коснулся меня, и я ощутил теплоту во всех членах». Из жития преподобного Сергия Радонежского известно, как он, трапезуя с братьями, неожиданно приветствовал земным поклоном святителя Стефана Пермского, когда тот взял остановку за 35 верст от Троицы Сергиевой Лавры, следуя в Москву. Этим он ответил на приветствие святителя. Вот какой прозорливости достигали преподобные. Они читали в сердцах людей, они знали имена тех, кого видели впервые. Они нередко отвечали на вопросы, еще не высказанные, как бывало много раз с преподобным отцом нашим Серафимом Саровским. Преподобные, праведные, святые — это те, ради кого Бог и до ныне щадит, отвергающий его и его заповеди грешный мир. Может ли быть у кого-то из людей миссия более высокая? И наши святые обители – Киево-Печерская, Троица, Сергиева, Саровская, Почаевская, Соловецкая и многие другие – были драгоценными жемчужинами, из которых тихий свет богопознания, теплившийся в сердцах их великих подвижников, озарял многострадальную Русь. Вот кто такие преподобные, вот кто такие монахи-отшельники. Да, преклоняться сердца наши пред этими великими Божьими угодниками, да будут они нам примером всего того доброго, что должны делать и мы сами. А теперь, когда наступает время покаяния, да будет всем примером преподобная мать наша Мария Египетская и многие другие их же молитвами, да сохранит нас Господь наш Иисус Христос, Ему же слава и держава во веки. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели Третьего Великого Поста, суббота, третья седмица, родительская, поминальная. И несколько слов хотелось бы сказать об упокоении. Моление за усопших издревле осуществовало и существует в Церкви не как торжественно возвышенный существенный член веры и строгая заповедь, но как благочестивое предание и обычаи, всегда поддерживаемые свободным послушанием вере и частными духовными опытами. Приведем на это некоторые свидетельства. «Благодать даяния, пишет сын Серафоприт, всяким живым да будет, и над мертвецем не возбрани благодати». Что значит здесь «благодать даяния»? Если это дар алтарю, то слова «над мертвецем не возбрани благодати» очевидно значит «принеси жертву за усопшего». Если же кто хочет признать более вероятным, что благодать даяния значит благотворение бедному, то слова «над мертвецем не возбрани благодати» будут значить «подай милостыню в память усопшего». Ту ли, другую ли мысль имел сын Сирахов, они обе прилагают одно им – общее основание, то, что живущий может и должен делать добрые и душеполезные дела ради усопшего. В истории Маковеев находим именно жертву и молитву за усопших. Иуда принес ее за воинов, умерших во грехе взятия военной добычи от даров идольских, которыми благочестивый не должен был осквернять рук своих. С тех пор, как образовалось общественное богослужение христианское, моление за усопших вошло в него как часть постоянно к составу его принадлежащая. Свидетельствуют об этом все древние чиноположения божественной литургии, начиная от литургии святого Якова, брата Господня. Поэтому нет никакого сомнения, что моление за усопших есть предание апостольское. К свету Твоему молюся, настави.
Паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Святые отцы убедительно свидетельствуют о пользе молитвы за умерших. «Не должно отрицать, — говорит Блаженный Августин, — что души усопших получают отраду от благочестия живущих ближних, когда ими за усопших приносят жертву ходатаю, или творима бывает милостыня в церкви. Но сие полезно только тем, которые в жизни заслужили то, чтобы им сие после было полезно». Святитель Григорий Двоеслов представляет примечательный пример благотворного действия молитвы и жертвоприношений за усопшего, случившегося в его монастыре. Один брат за нарушение обета несяжания в страх другим лишен был по смерти церковного погребения и молитв в продолжение 30 дней, а потом из сострадания к его душе 30 дней приносима была бескровная жертва с молитвой за него. Последний из этих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: «Доселе худо было мне, а теперь уже я благополучен, ибо сегодня получил приобщение». Для внимательной довольно сказанного, чтобы каждый подтвердил себе следующее, не незнакомые, но нередко забываемые правила. Первое. Молись за усопших с верою и надеждой милосердия Божия. Второе. Не живи сам небрежно, а старайся чистой верой и неотлагательным исправлением от грехов прочить себе надежду, что из-за тебя по твоей кончине молитвы принесут душе твоей отраду и помогут ей в достижении вечного покоя и блаженства в Боге, присно блаженном и препрославленном во веки. Аминь. Святитель Филарет Московский.
Не воздыхание, но жизнь бесконечная.
Что такое смерть? Каковы ее свойства, ее действия, и почему нам всегда потребно памятовать о ней? Размыслим о сем мы, смертные. Смерть есть разлучение души от тела, разрешение их естественного союза, разложение составных частей, из которых состоит человеческое естество, бездействие органов телесных, потеря чувств, окончание жизни, разрушение всего состава человеческого, хотя состоит из души и тела. А когда он умрет, то он уже не человек, ибо хотя и лежит пред нами его тело, хотя и пребывает его душа бессмертная, но поскольку они разлучены друг от друга, то ни душа уже не составляет всего человека, а есть просто только душа. Ни тело не составляет человека, а есть только труп. Вот почему естество земнородных боится смерти. Смерть отнимает у него его бытие, отнимает то, чем оно было. Человек не бывает уже человеком, собственно, человек уничтожается до Дня Судного и Трубы Архангельской, которая имеет возбудить мертвых от века. Свойство смерти есть то, что она приходит к человеку неожиданно, хотя и каждому достоверно известно, что она к нему придет, ибо что достовернее того, что мы умрем. По слову апостола, «предлежит человеку единую умрети». Смерть известна всем и каждому, потому что непреложно, непременно она придет ко всякому, и никому ее не избежать. Но неведом час прихода ее, она никому не дает о себе вести, что идет, не назначает времени, не исчисляет дней и лет, не ждет старости, не щадит юности, не спрашивает, готов ли ты. А когда придет и застанет неготовым, не дает ни одной минуты срока для приготовления. Смерть известна нам потому, что мы люди и, следовательно, смертны. Но неизвестен нам час смертный, потому что мы подвержены различным случайностям. Всякий знает, что умрет, но образа смерти своей, как и по какому случаю он умрет, никто знать не может. Смерть нам известна потому, что она назначена правосудием Божьим как наказание за грех прародительский для всего рода человеческого, но безвестен час смертный, потому что Бог не открыл нам своего определения и продолжения жизни того или другого человека, а сокрыл это в недоведомых судьбах своих. Мы знаем, что умрем, но не знаем, когда умрем, сегодня или завтра, рано или поздно, днем или ночью. Многие, отойдя ко сну ночному, уже не просыпались, их находили мертвыми, и делался для них сей сон смертью, а ложе ночное гробом. Многие, встав от сна ночного и встретив день до следующей ночи, не дожили, умерли. О смертные, почто не помним о смерти, которой никоим образом не можем избежать, почто не страшимся горького часа смертного, когда уже никто из людей не будет в состоянии нам помочь, почему не приготовляем себя к смерти, о коей не знаем, где она нас ожидает и в какой день, в какую ночь, в какой час придет взять нас отсюда». Погибелен сон того, кто заснул в грехе смертном. Небезопасен сон и того, чей одр окружают бесы, выжидая случая увлечь душу грешника в дебри огненную. Худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом, ибо если в том случае, когда мы чем-либо оскорбили ближнего, апостол говорит «Солнце да не зайдет во гневе вашем», то тем более прогневавшему Бога должно заботиться о том, чтобы не зашло солнце во гневе Божием, чтобы не уснуть ему, не примирившись с Богом, ибо час кончины нашей неизвестен, как бы внезапная смерть не похитила нас не готовыми. Не говори, человече, завтра примирюсь с Богом, завтра покаюсь, завтра исправлюсь. Не отлагай со дня на день твоего обращения к Богу и покаяния, ибо никто тебе не сказал, доживешь ли до утра или до вечера.
Естество человеческое погребенное страстьми, яко Бог обнови, благословен пречистая плод твоего чрева.
Вступая на подвиг и оканчивая его, мы обыкновенно бываем воодушевлены при начале сознанием сил на себе еще свежих и неиспытанных, а напоследок надеждою близкого и успешного окончания. Но средина поприща часто бывает для нас опасным камнем преткновения. Итак, Церковь никогда не оставляет чад своих без утешения и ободрения. Среди подвигов Великого Поста, которыми постящиеся должны распинать плоть свою со страстями и похотьми, с третьей седмицы Четыридесятницы начинает особенно ободрять и укреплять подвязающихся, представляя сердцу и взору нашему примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения. Таким образом, на третьей седмице Великого Поста она, руководствуя нас умерщвлять страсти и похоти, внушает нам побеждать их подобно Гедеону, поразившему мадьямлян, одолевать их подобно Самсону, убившему зверя, умерщвлять их как Голиафа, смирять их подобно Даниилу, укротившему зверей во рве, и более восхваляет пост, нежели предписывает, чаще воспевает вожделенные плоды его, нежели обнажает наши язвы греховные, которые врачуются постом. Отеческого сокровища, менее чудного, матери всех послуживших владыце Христу, приедите, насладимся, братья, поста, ибо сей укрепляет тело, просвещает ум и сердце. пост возлюбим души страсти лютейшие действием духа увядающие и божественное деяние деяти укрепляющие и ум на небо воссылающие от Бога щедрого. Особенно же для утешения и ободрения кающиеся среди Четыридесятниц Церковь указывает в третью неделю Великого Поста на животворящий крест Господень, начиная синоксарь в эту неделю стихами кресту «Вся земля да поклоняется, им научались она поклоняться Тебе Слове». Древо страдания и смерти Господа, представляемое Церковью, постящимся среди Четыридесятницы по толкованию Церкви, подобно райскому древу жизни, подобно древу, которое во время 40-летнего странствия народа Божия в пустыне положено было среди горьких вод меры для них услаждения, подобно сеннолиственному древу, под тенью которого останавливаются для прохлаждения и отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия. Напоминая постящимся о страданиях и смерти Господа, для спасения миру добровольно претерпенных им всечестный и животворящий крест благодатно воодушевляет верующие и для продолжения поста, молитвы и для освящения. Если Господь нас ради распят, то не должны ли и мы Его ради отречься от мирских удовольствий, которые препятствуют подвигам благочестия? С распинаями нас ради распеншемуся умертвим вся плотские уды в постях и молитвах и молениях. Благовестие о кресте и поклонении Ему среди поприща Четыридесятницы, воодушевляя постящийся к терпению примером распятого Спасителя, утешительно преднапоминает нам и о приближающемся светлом празднике славном воскресении Христова. Крест есть предсретение празднования Пасхи. При торжественном сретении Победителя обыкновенно предшествуют Ему победные Его знаки. Так, Пасхи Христовой, шествие Победителя греха и смерти, предшествует знак Его победы, животворящий крест. Итак, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся. Если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем. Утешению нашему страдания Спасителя изображаются в церковных песнопениях третьей недели Четыридесятницы совокупно с радостным воскресением Спасителя. Это предображение воскресения Христова столько отрадное для верующих составляют пасхальные ермасы, положенные в каноне на утренние крестопоклоны недели. К сожалению, это важная особенность, имеющая по намерению Святой Церкви цель. Высокую остается почти незамеченную, так как и самые пасхальные ермасы редко где в это время поются. По великом словословии на утреннее припение Святой Божией крест, украшенный зеленеющими цветами, знамениями жизни, выносится в среду верующей для поклонения и лобызания Его. При поклонении кресту и целовании Его Церковь возносит «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Это же поется на литургии вместо Святой Божией. Чтением Евангелия Церковь благовествует словами Господа об обязанности самоотвержения и последования Ему для спасения. «Иже хочет по мне идти, говорит небесный подвигоположник, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже его аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради, и Евангелие той спасет ее». Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование недели третьей Великого Поста Крестопоклонной. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34 по глава 9, стих 1, с коротким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сим прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по Евангелие, глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Если что-либо более полезное для нас, чем постоянная память о кресте Христовом, если более сильное побуждение к тому, чтобы ненавидеть зло жизни, возлюбить добро, возлюбить любовь, нет и не может быть. Именно поэтому многие тысячи людей, ставших потом преподобными, потрясенные слышанным при чтении окрестных страданий Христа, все в мире забывали и все оставляли, ничем более не интересовались. Для них, как для апостола Павла, весь мир был распят, и они сами распялись вместе со Христом. Всю свою жизнь они посвящали глубокому размышлению о страданиях Христовых. Всю жизнь созерцали крест Христов, и горячие слезы ручьями текли из них, из их чистых глаз, оставляя воспаленные борозды на щеках. Нам далеко до них, но очень хорошо, что в эти святые дни мы приходим в храм и с умилением слушаем о страстях Христовых, потому что это будет бальзамом для души, лекарством от пороков, от зол, гнездящихся в сердце. Совесть будет терзать и мучить при воспоминаниях о страстях Христовых. Почаще взираем на крест Христов и хоть одну слезу пророним о том, кто распят на нем за наши окаянные пороки, за наши бесчисленные грехи. «Придите же все верные рабы Господа Иисуса, с любовью поклонимся и пропадем ко Христу Его, которым спас Он нас от власти дьявола». Намерение Божие в обложении нас крестами таково, чтоб, борясь со страстьми и похотями посредством подвигов внутренних и внешних, и благодушно снося тесноту житейскую, терпеливо пребывали мы в исполнении долга своего, каждый в своем кругу, и таким образом соделывались достойными в нити вечные покои. Говорит святитель Феофан Затворник. Если так несем и мы крест свой, то он воздвижен у нас. Если отступаем от всего, то он повержен у нас долу и попирается ногами. Или нет, не так я сказал, куда свергнешь крест. Он так пристал к нам, как кожа к плоти нашей. Хотим или не хотим, крест — все на нас, и мы под крестом. Он нас зависит, от нас зависит только спастись с этим крестом или погибнуть под ним. Изберем же лучшее, и, взявши крест свой, пойдем благодушно вслед Господу, благодаря Его великую к нам милость, являемую наложением креста. Ибо как пастырь на раны, так как пища голодному, как ключ к свободе заключенному, так крест наш нам. И таков для нас тот только именно крест, который на нас возложен. У каждого свой крест, и каждому во спасение только его крест. Не завидуй другому, почитая крест его более легким, ибо веса креста никто не может знать, кроме несущего. То несомненно, что какой ни возьми, никакой не пригож тебе, кроме твоего. Припомните то сказание, как один крестоносец докучал все Господу в молитвах, прося его переменить крест, который казался ему очень тяжелым. Господь, во сне ему явившись, предложил ему множество крестов, позволяя избрать, какой хочет. Но какой ни возлагал он на себя, все он как-нибудь не приходился по нему. Пришелся только последний, но это был тот самый, который и возложен был на него Господом. Успокоенный тем, он уже не колебался более благодушно нести крест свой. Так и всем нам покориться лучше распоряжению Божию. Не крест выбирать должно, а способ, как им воспользоваться. Возьми возложенный и неси по указанию Божию. Господь лучше нас знает, и какую широту долга определить нам, и какую тяготу житейскую возложить на нас, и в какую борьбу и какие искушения вводить нас. Покорись и безропотно шествуй под своим крестом, об одном заботясь, да будет сие крестоношение во славу Божию и спасение Твое. Аминь. Святитель Феофан Затворник. От благовестия о кресте и поклонения животворящему кресту, третья неделя Великого Поста, называется крестопоклонною. Начало установления относится к древним временам христианства. Между сочинениями святого Иоанна Златоуста есть поучение на эту неделю, в котором он, между прочим, говорит: «Возвратился к нам ежегодный день, всеми чтимый и светлый, средняя седмица святых постов, приносящая треблаженный и животворящий крест Спаса нашего Иисуса Христа, предлагающая его для поклонения ему и поклонившихся с искренним сердцем и чистыми усами, освящающая и делающая готовее и мужественнее к совершению поприща святых постов». В другой своей беседе святой Златоуст не одобряет радости антиохиан о том, что совершили половину Четыридесятницы. Святой Софроний, патриарх Иерусалимский, в VII веке в неделю крестопоклонную в слове своем говорил: посмотрите на путника, идущего к определенной цели. Ежедневно, проходя известную часть пространства, он, хотя и изнемогает иногда от продолжительности предпринятого пути, однако, имея в виду вдохновение, с охотой продолжает начатый путь. И все мы теперь, что другое, как не странники. Человеколюбец Бог через предание от святых отец сам открывает пред нами предлежащий путь, говорю, святаго и спасительного поста, для того, чтобы мы, потрудясь на нем, хоть сколько-нибудь сподобились получить прощение во грехах, и от томящей нас греховной жажды и угрызения похоти избавляет через прикосновение и лобызание честного и жертвующего креста. То и другое средство с одинаковой пользой могут приготовить нас к достойному встретению светлого дня воскресения. Пост потому, что поддержит благую бодрость в теле, а поклонение предлежащему жертвующему кресту отвлечет мысли наши от постыдных помыслов и дел и устремит взор наш к небесному жилищу. Посему восхвалим пост, но восхваляя его и все блага, проистекающие от него, для человека восхвалим также и предлежащее нам для поклонения честное дерево креста, и воззовем к нему сердцем и устами радуйся, Кресте. На нем же Сын Божий, распростерши руки, принял всех нас в свои объятия и примирил с Отцем Небесным. Радуйся, очищение наше от скверн греховных, радуйся щите великого царя, под сенью которого уготовляется всякая победа. Озари нас, пречестный Кресте, сокровенную в Тебе силою, сотвори, да и мы свободно вожелаем пострадать, хотя несколько для того, который первый положил на Тебе живот свой за нас. Соделай нас достойными с радостью встретить святоносный день воскресения, как залог наследия уготованных нам вечных благ. В беседах Феодора Студита, писателя IX века, указывается на поклонение кресту среди Четыридесятницы, как уже на древнее обыкновение церкви. В том же веке Иосиф и Феодор Студита написали многие хвалебные песни на третью седмицу Четыридесятницы, ныне поемые церковью.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен под чрево твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Когда душа тоской томится и сердце грешное болит, спеши с молитвой креститься, крест от печали сохранит. Крест даст тебе для жизни силы, его в час скорби призывая, он спутник верный до могилы, в него лишь веру сохраняй. С ним не страшись и не теряйся, ты победишь с крестом врагов. Скажи им прочь, не прикасайтесь, в душе ношу я крест Христов. Крест хранителя всей вселенной, крест красота церкви, крест царей держава, крест верных утверждений, крест ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет его нам с креста. Любите друг друга. Аминь. Но посмотрите, сколь удивительно оканчивается сегодняшнее евангельское чтение. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Можно было бы сказать, что на первый взгляд эти слова не связаны с предыдущими речами. Между тем связь сия ясна и конец дивен, говорит святитель Николай Сербский. Господь не хочет оставить своих верных без утешения, призвав их взять свой крест, отвергнуться и самой души своей, грозно предупредив их о страшном наказании, ожидающем того, кто постыдится его и его слов. Господь ныне изводит на небо радугу после бури. Он спешит возвестить и о награде тем, кто послушает его и последует за ним со своим крестом. Эта награда достигнет некоторых и прежде кончины мира и страшного суда, и даже прежде конца их жизни здесь на земле. Они не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Сколь премудрен Господь в проповеди своей, Он никогда не говорит об осуждении, не упомянув и о награде, не обличает, не хваля, не подводит людей к тернистому пути, не поминая и о радостях в конце пути, не произносит угроз, не давая утешения. Он не оставляет небо покрытым тучами без того, чтобы вскоре не показать сияние солнца и великолепие радуги. Но кто суть те, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе? Господь, говоря пред скоплением народа и учеников своих, изрекает: есть некоторые из стоящих здесь. Так кого же он имеет в виду? Прежде всего, всех тех, кто исполнит заповедь его о крестоношении и отвержении себя. Они еще в этой жизни почувствуют на себе силу Царствия Божия. На них сойдет Дух Божий, который очистит их и просветит, и отверзит им врата тайн небесное, как позднее произошло с апостолами и с архидиаконом Стефаном. Не видели ли апостолы в день Пятидесятницы Царствия Божия в силе, когда облеклись силой свыше? Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И не видел ли евангелист Иоанн Царствия Божия прежде своей телесной смерти? И апостол Павел не был ли восхищен до третьего неба, не вкусив смерти? Но оставим апостолов. Кто знает, сколько из тех, кто присутствовал при сей проповеди Христовой, ощутили силу Духа Святаго и узрели Царствие Божие, пришедшее в силе прежде расставания с этим миром? Однако, кроме всего изъяснения, некоторые духоносные толкователи Евангелия дают приведенные выше словами Христовым и другое, а именно они относят эти слова Спасителя к трем ученикам Петру, Якову и Иоанну, кои вскоре после проповеди сей увидели на фаворе преобразившегося Господа, беседующего с Моисеем и Ильей. Нет сомнения, что это толкование верно, но оно не исключает и первого объяснения. Трое апостолов воистину видели Царствие Божие, пришедшее в силе, когда на горе Фаворской Господь показал Себя в небесном блистании Своем, и когда из мира иного явились видимым образом Моисей и Илия по обе стороны Господа славы. Но вовсе не следует думать, будто это единственный случай, когда смертные люди видели Царствие Божие, пришедшее в силе. Если мы захотим, то и мы можем, не вкусив смерти, узреть Царствие Божие, пришедшее в силе. При каких условиях оно отверзается, ясно глаголит сегодняшний евангельский зачало. Возьмем добровольно крест свой и последуем за Господом. Постараемся потерять свою ветхую душу, свою греховную жизнь и усвоить то, что для человека спасти душу свою важнее, нежели приобрести весь мир. Так и мы удостоимся по милости Божией видеть Царствие Божие великое в силе и несравненное в славе, где ангелы со святыми денно и ночно славословят Бога Живаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы, единосущную и нераздельную ныне и присно, и во все времена и во веки веков. Аминь. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Спаси, Господи, за усердие и терпение. И дай Бог, дабы Господь всем помогал. подал свою живительную силу, дабы мы проходили поприще Святой Четыридесятницы в надежде узреть Его неприступный свет. Воскресение Христовым. Аминь.